Братья и сестры, мы продолжим рассуждение по книге пророка Ионы. Мы уже читали, как Иона услышал призыв Божий, как он этот призыв на служение в Ниневию отверг, решил убежать от Бога. И вот он уже плывет на корабле, крепко спит, его будят и призывают к молитве. Дальше прочтем, сегодня мы прочтем один стих и будем рассуждать. Книга пророка Ионы, 1 глава, 7 стих. Книга пророка Ионы, 1:7. «И сказали друг другу», это вот начальник корабля и, как здесь в 5 стихе сказано, корабельщики, матросы, моряки. «И сказали друг другу, пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. И бросили жребий, и пал жребий на Иону». Когда все хорошо в нашей жизни, в нашей семье, в церкви, тогда чаще всего недостатки наши, они не замечаются. Тогда легче, даже если и замечаются, прощать. Ну и вообще, когда все спокойно, тогда ничто не проверяет наш характер, наше духовное строение в жизни нашей. А вот когда трудности появляются, когда какие-то неблагоприятные обстоятельства случаются, бедствия в жизни, семьи ли, в церкви ли, вот тогда что мы начинаем делать? Довольно часто мы начинаем делать то, что делали вот эти матросы, вот эти корабельщики. Начинаем искать виновного. Мы задаем вопрос, от чего так получилось? В ком причина? Почему так случилось? Кто виноват? Особенно у нас, у русских, мне кажется, это где-то там очень глубоко сидит этот вопрос, кто виноват? Ну, что самое интересное, если уж о нас говорить, о нашем народе. Самое интересное у русских то, что ответ есть, но он у каждого свой. Каждый знает, кто виноват. Вот здесь люди, которые были на этом корабле, они пытались как-то выбраться из этого положения. Мы уже разговаривали, беседовали об этом, что они искали выхода, что сделать, чтобы спастись. Но спасаться, спастись не получалось. Они каждый взывали, молились, взывали к своему Богу, а что толку, этих богов-то нет. В пустоту кричали, молились. А тот, который знал, единственный знал живого Бога, а он не молился, он молчал. И поэтому пути спасения не было. И вот тогда они прибегают к такому методу. Они решают бросать жребий. Что получилось, друзья? Вот из этой затеи что получилось? Очень интересно, что все получилось правильно. Виновного нашли. Жребий указал виновного. И указал точно. Все было правильно указано. Ну, раз все вот так сделали и получилось все правильно, значит, нам тоже можно так делать? Нет, братья и сестры, нам так делать нельзя. Почему? В Ветхом Завете действительно Господь иногда разрешал бросать жребий. Господь это разрешал, дозволял, и с Его разрешения, когда люди это делали, Бог открывал им свою волю. То есть этот метод Бог иногда использовал, как людям открыть то, что Он хочет. Ну, например, народ израильский пришел, подошел к земле обетованной, вошел в нее, завоевал, и вот теперь нужно расселиться. И Господь сказал, бросайте жребий, кому что достанется, вот то, того колена эта земля будет уделом. И Господь все вот так распределил путем бросания жребия. Но, братья и сестры, вот в книге пророка Ионы мы здесь читаем не о разделе земли, ну или не о разделе моря, по которому они плыли. Здесь стоит-то вопрос совершенно другой. Кто виноват? А Бог, друзья, Бог нигде в Библии не учил нас и не дозволял нам искать виновного по жребию. Нигде. В Ветхом Завете тоже. Наоборот. Господь учил другому. Вот давайте прочитаем. Книга Второзакония, 17 глава. Большой отрывок прочитаем. Со 2 по 10 стих. «Если найдется среди тебя в каком из жилищ твоих, который Господь Бог твой дает тебе, мужчина или женщина, кто сделает зло пред очами Господа, Бога твоего, приступив в завет его, и пойдет, и станет служить иным богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел, и тебе возвещено будет, и ты услышишь, что то ты хорошо разыщи. И если это точная правда, если сделана мерзость сия в Израиле, то выведи мужчину того или женщину ту, которые сделали зло сие, к воротам твоим и побей их камнями до смерти. По словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его, потом рука всего народа, и так истреби зло из среды тебя. Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань, пойди на место, которое изберет Господь Бог твой, и приди к священникам, левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. И поступи по слову, какое они скажут тебе на том месте, которое изберет Господь, и постарайся исполнить все, чему они научат тебя. По закону, которому научат они тебя, и по определению, какое они скажут тебе, поступи, не уклоняйся ни направо и ни налево». Братья и сестры, вот здесь сказано, что услышишь, что кто-то идолопоклонством начал заниматься. Что нужно делать? Как узнать, кто это делает? Господь не сказал, бросьте жребий, а Господь сказал, тщательно исследуй, разыщи, узнай все. И больше того, если один человек свидетельствует против другого человека, этого недостаточно. Должно быть несколько свидетелей. Несколько свидетельств должно быть. И только тогда нужно и можно объявлять человека виновным и наказывать. Дальше он говорит, Господь, могут быть несогласные мнения в воротах твоих, то есть в руководстве, при рассуждениях, несогласия, не сходятся во мнениях. Что делать? Казалось бы, ну вот здесь можно бросить жребий. Что сказал Господь? Никакого жребия. Господь сказал, иди в храм к священникам, к левитам, к судьям. И что они скажут тебе, так и поступай. Братья и сестры, может быть, кто-то сейчас вспоминает другое. Апостолы бросают жребий. Да, действительно, было такое. Такой уникальный, можно сказать, и единичный случай в Евангелии был. Но обратите внимание, разве там вопрос стоял о виновности кого-то? Там вопрос стоял служения. Вот. И то, братья и сестры, если уж об этом немножко сказать, после Пятидесятницы мы вообще нигде не видим, чтобы на служение таким методом и таким способом избирали. Вот. Кого Господь открывает, вот действовали уже по-другому. То есть Дух Святой дальше в Евангелии, в посланиях, нигде нам не открыл и не сказал, чтобы мы, как церковь, использовали в рассуждениях своих или в познании воли Божией, чтобы мы использовали жребий. Нет ни одного указания в Евангелии, ни одного предписания, чтобы нам пользоваться жребием как богоугодным способом определения воли Божией. Ну, может быть, кто-то вспомнит еще один случай. Ахана. Вспомните, да? Ну, вот там вроде бы действительно подходит. Искали виновного. Действительно, народ стал терпеть поражение в войне, и нужно было найти виновного. Почему? Из-за кого нас такое постигает? Такая неудача, такое поражение. Но что там сказал Господь? Господь сказал, жребий бросайте. Нет, братья и сестры, там этого тоже нет. Что сказал Господь? Вот я прочитаю. Это книга Иисуса Навина, 7 глава. 7 глава, с 10 стиха. Господь сказал Иисусу, встань, для чего ты пал на лицо свое, твое? Израиль согрешил. И приступили они завет мой, который я завещал им. И взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять перед врагами своими и обратили тыл врагам своим, что они подпали заклятию. Не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого. Что же нужно делать, чтобы узнать, кто виноват? Вот дальше Господь говорит, встань. «Освети народ и скажи, осветитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог Израилев, заклятая среди тебя Израиль, посему ты не можешь устоять пред врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого. Завтра подходите все по коленам вашим. Колено же, которое укажет Господь, пусть подходит по племенам. Племя, которое укажет Господь, пусть подходит по семействам. Семейство, которое укажет Господь, пусть подходит по одному человеку. И облеченного в похищении заклятого, пусть сожгут огнем его и все, что у него, за то, что он приступил в завет Господень и сделал беззаконие среди Израиля». Что нужно было сделать? Во-первых, нужно было всему народу очиститься и освятиться. Первое, с чего начинается поиск или определение вины, начинается с освящения и с очищения. Затем Господь говорит, подходите все по колену, по племени, по семейству. А кто будет указывать или говорить? Обратите, не жребий. Даже не человек. Сказано, укажет Господь. Указывает сам Господь. Друзья, в Евангелии мы читаем, нигде апостолы не учили нас вот так искать виновного путем жребия. Действительно, бывают согрешения в церкви, бывают осквернения, бывают разногласия, бывает такое, что действительно нужно искоренять грех, нужно найти, нужно искать это или удалить это разногласие, решать вопросы, все это нужно, но не путем жребия. Давайте еще вот на что обратим внимание. Почему моряки стали бросать жребий? Они искали виновного. Но обратите внимание, братья и сестры, никто из этих, кто был, из этих людей, кто был на этом корабле, никто, ни один человек не допускал мысли, что он виноват в этом. Вот это искание-то или бросание жребия, которое там совершилось, оно-то говорило о том, что они понимали, наверное, кто-то виноват. А кто? И вот каждый-то думал, виноват, но не я. Кто-то другой виноват, а я не виноват. Я не виноват. Если бы мы спросили у этих моряков, а вы считаете себя грешниками? Как вы думаете, что бы они ответили? Я думаю, они сказали бы, ну, конечно. А кто без греха? Вот мы беседуем с людьми, но, по-моему, ну, во всяком случае, мне ни разу не попадался ни один человек, кто бы сказал, я безгрешен, у меня греха никакого нет. Да все обычно так и говорят, что, ну, а все несовершенны, все вот, ну, как все люди, как и у всех людей, вот в этом смысле я тоже грешен, и у меня бывают какие-то несовершенства. Ну, действительно, наши несовершенства и наши согрешения, они слишком явны, чтобы их отрицать. Они действительно есть у каждого. Вот. Но вот почему-то в этот момент все были уверены, что виновен не я перед Богом. Виновен не я. И почему такая уверенность? Знаете почему? Я так думаю. Наверное, потому что как и тогда, так и сейчас человек ничуть не изменился. У людей очень слабое и даже, так скажем, неправильное представление о грехе. Вот убийство – это грех. Вот это действительно грех, за который Бог должен покарать. Там терроризм, да, это грех. Воровство, ну, в особо крупных размерах. Вот это грех. Вот это действительно. А у меня что? У меня слабости. У меня несовершенство. И вот так люди, я думаю, и тогда, и сегодня, люди вот так и думают о себе. И вот такое легкомысленное отношение ко греху. Поэтому люди удивляются, за что Бог меня будет судить? Ну, за что меня судить? Я не убил. Я не вор, как другие, да, там, олигархи, сейчас это, все на них ссылаются. Вот они, да, они такие-сякие, а я, ну, если и ворую, то по-тихому, и никому не мешаю. Вот. А за что меня Бог судит? Я не убивал никого, я в семье живу, у меня все хорошо. Братья и сестры, к сожалению, иногда так и верующие думают. Я-то грешник, конечно, но есть грешники покруче меня. А я такой. Братья и сестры, чему нас учит Евангелие? Я вот долго вам пытался или доказывал, что нас этому не учит Евангелие. А чему же нас учит Евангелие? Вот такой текст, вы его все знаете наизусть, ну, кто подольше верующий, потому что каждый месяц слышите его. Евангелие, это первое послание Коринфянам, 11 глава, 28 стих. «Да испытывает себя человек». «Да испытывает человек себя». Вместо того, чтобы защищать себя И искать виновного или вину искать в другом, вместо того, чтобы бросать жребий, чтобы определить виновного, Евангелие нас учит: испытывай самого себя. Дальше есть вот такой еще текст. Второе послание Коринфянам, 13 глава, 5 стих. «Испытывайте самих себя». Самих себя исследуйте. А пророк Сафония во второй главе, первым стихом, так обращается и говорит Господь через него: «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный». Друзья, вот как искать виновного учит Евангелие. Начинай с себя. И вот знаете, если каждый член церкви вот этим будет занят, если он будет проверять себя, а не виновен ли я в этом, а не по моей ли вине, а все ли во мне чисто, если вот так каждый будет очищаться и освящаться, братья и сестры, вот такой церкви Бог пошлет благословение и успех, которые будут жить вот по такому правилу. Вообще есть два пути установления чистоты в церкви. Первый путь – это вот, как мы сказали, начинает освящение себя, своей личной жизни, своей семьи. Второй путь – требует искать чистоту в других. Выискивают недостатки, указывают, и действительно верные бывают, правильные, иногда нет, а иногда да, все верно и правильно, но это в других братьях и сестрах. Вот при таком втором пути, при втором в пути, знаете, вместо покаяния и благословения, к которому вроде бы стремятся, будет в такой церкви раздор, разобщенность, обиды, отчужденность, ссоры, разногласия и даже разделения. И стремились-то к миру, к согласию, к любви, покою. Этого церковь иметь не будет, когда будем искать виновных других. Библия говорит нам: исследуйте себя. И вот, друзья, я так думаю, что вот этим людям на этом корабле, этим людям надо было задать вот, или начать поиск с этого вопроса. Испытывает себя человек. Вот знаете, ну, естественно, конечно, виноват был Иона. Это и Бог подтвердил, все это. Но знаете, если вот так пошире посмотреть, ведь Иона, по сравнению с этими язычниками, он находился в лучшем положении. Как в лучшем? Но он-то Бога знал. Да, он пошел против Бога, но он Бога знал. Он Богу этому верил. Он ему служил. Да, он оступился. Да, он неправильно начал поступать. Но он-то Бога знал. А эти люди, они Бога не знали. И вот, если так посмотреть, то можно было сказать: дорогие там матросы, моряки, Иона-то, вот Бог помиловал его. А что с вами будет? Вы-то выставили, Иона действительно виноват. Его бросили, он понес наказание. Но вы к Богу обратились через это или нет? Вы поняли, что вы-то тоже виноваты, вы Бога не знаете. Поэтому, братья и сестры, когда случаются трудности, беды, проблемы, давайте не спешить бросать жребий. Не спешить искать виновного где-то и в ком-то. Еще раз скажу, что Евангелие учит нас другому. Начни с себя. Вот сегодня у нас пост и молитва. Пост и молитва о семьях наших, о родственниках наших. Почему не обращаются к Богу? Почему Жены живут с мужьями десятилетиями, верующие жены, мужья неверующие. Написано так, муж неверующий, верующий женой что делает? Освящается, становится святым, делается святым. И наоборот, жена неверующая мужем верующим освящается, и дети освящаются. Но если это так, почему в реальной жизни не всегда бывает так? Братья и сестры, я ничуть не обвиняю ни братьев, ни сестер, у которых есть в домах неверующие. Я наоборот сочувствую. Но нужно задавать этот вопрос самому себе. Господи, а может быть, я виноват? Ни муж, ни жена, ни церковь, ни еще кто-то родные там близкие. Может быть, я виноват? Может, я плохо освящаю? Может, я плохо очищаю? Может, я виновен в чем? Вот я думаю об этом тоже один из вопросов в сегодняшней теме наших молитв. Мы сейчас преклоним колени, еще раз будем молиться. Попросим Господа милости, чтобы Господь осветил и очистил каждого из нас, чтобы мы, верующие, дети Божии, несли в свои дома, в то общество, куда мы приходим, чтобы мы несли святость, несли свет Божий, несли чистоту, несли познание о Боге. И никак, чтобы не получилось, как Иона. Пришел в это общество, и бедные люди из-за него страдают. Не это должен нести верующий человек неверующим людям. Пусть Господь нас сохранит и поможет нам жить свято. Аминь.